Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Дорогие братья и сестры, сегодня я познакомлю вас с несколькими публикациями. Одна из них – сайта «Православие и мир», остальные – сайта православного журнала для сомневающихся «Фома». Итак, протоиерей Алексей Уминский, размышления об агрессии, сайт «Православие и мир». Злость, грубости в адрес знакомых и совершенно незнакомых людей, кажется, это стало чуть ли не нормой общения в социальных сетях. Уровень агрессии в обществе увеличился? Или наоборот, она выплескивается в интернет, уходя из реальной жизни? Что происходит с нами? Почему мы разделяем всех по лагерям, группам своих и чужих? Размышляет протоиерей Алексей Уминский. У меня ощущение, что уровень агрессии не снизился. Агрессия волнообразна. Для нее нужны поводы, для нее всегда ищутся и всегда находятся какие-то объекты. Агрессия в обществе всегда перетекает, перенаправляется из одного русла в другое. Возникает объект для какой-то ненависти, значит, нужно направить агрессию в ту сторону. Была война с Грузией, агрессия сразу направилась в сторону Грузии, например. Сейчас агрессия в другую сторону может направиться. Когда ее уровень достигает такой усиленной степени, то тогда она выплескивается уже на конкретных людей. Тогда люди начинают просто друг друга уничтожать самым зверским, бесчеловечным образом. Потом это проходит. Агрессия в нашем обществе есть всегда, ведь она не лечится. Никто не озабочен тем, чтобы общество исцелялось от агрессии. Агрессивное общество очень удобное, легко управляемое сверху. Только найди объект для агрессии. Агрессия в государственном масштабе может быть очень полезной вещью. Она заражает людей, делает их толпой, лишает их личностного сознания и превращает в бессознательное коллективное. Такой образ мышления потом человек несет с собой в церковь. С этим образом очень удобно жить. Не так давно я читал послание апостола Павла, в котором были такие слова. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я и принял его, и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Послание к Галатам, глава 1. Очень важные слова о том, с чем мы, христиане, имеем дело, о том, что там нет ничего, придуманного человеком. Само по себе Евангелие – это весьма неудобная книга. Она не дает человеку жить в таких парадигмах, в которых только и может существовать агрессия – свой-чужой, друг-враг, ближний-дальний. Если бы это была человеческая книга, как многие религиозные человеческие книги, то враг был бы обозначен, свой-чужой был бы обязательно четко описан. Было бы четко изложено, кто свой, кто чужой, и какие параметры своего, которому надо помогать, которому надо служить, с которым надо делиться, и кто тот, с которым не надо делиться, которого можно обмануть, которого необходимо уничтожить. Так вот, Евангелие – это та книга, которая не дает человеку человеческих способов хранить свою агрессию и умножать ее. Тем не менее, в церковь часто приходит человек, не преображенный или живущий идеологемами, идеологией вместо живой веры. Идеология, она же всегда вещь человеческая, а вера христианская не человеческая, а дар Божий, дар непостижимого Бога, ставшего человеком. Очень неудобно с такой нечеловеческой религией иметь дело, и поэтому постоянно происходит желание подменить христианскую веру, евангельское благовестие христианской идеологией. Там, где появляется идеология, даже под знаком христианства, православия, чего угодно, там сразу появляются враги. Это идеология, этой веры, враги церкви. Очень много врагов, ищи не хочу, сразу найдутся. Тогда эта агрессия, которая могла бы быть исцелена милостью Христовой, любовью Христовой, нашим покаянием в том числе, нашим изменением, не выдавливается, как какой-то яд из человека. Наоборот, вдруг эта агрессия приобретает свой благой смысл, становится благом, приобретает силу, потому что ей можно пользоваться против общего врага. Тогда она никуда не девается, а просто называется другим названием. Были классовые враги, были враги народа, а в церкви тоже появляются сразу свои враги, те, которые чужие, не свои, которых ты все время можешь отделить. Кто-то фундаменталист для тебя, а ты для него либерал. И столько сразу «любви» в кавычках люди друг другу испытывают в тот момент, столько готовы произнести гадких, мерзостных проклятий и кличек, забывая о том, что причащаются от одной чаши. Даже возникает вопрос у них, а можно с такими из одной чаши причащаться? Могут ли люди, если они нам не нравятся, вообще быть христианами? Так что эта агрессия и в церкви замечательно может существовать. Тогда она выливается в агрессивное и злобное проявление своей веры, которая якобы имеет благую цель – защиту наших святынь. Мы видели, как в прошлом году вся эта страшная греховная агрессия вдруг стала пониматься некоторыми людьми как способ защиты веры, как христианское поведение. Напоминаю, что Евангелие, которое нам завещано, не человеческое, там нет идеологии. Значит, и агрессии в Евангелии места тоже нет. Поэтому исцелять эту агрессию в обществе может только христианин, у которого есть возможность даже своего врага полюбить, даже не отвечать ударом на удар, а ненавистью на ненависть. У нас есть такая возможность. Мы могли бы дать этому миру пример того, как исцеляется агрессия, но, к сожалению, пока не дали. Напомню, это грустные размышления об агрессии протоиерея Алексея Уминского. Опубликованы они на сайте «Православие и мир». Это расшифровка. На сайте можно найти короткую видеобеседу с отцом Алексеем. «Несколько мыслей о женственности» или «Победим красоту» – так называется публикация, которую я нашла на сайте православного журнала для сомневающихся «Фома», автор Елена Фетисова. Много лет я была знакома с одной постоянной прихожанкой, водившей в храм дочку лет 7, сейчас это уже девочка-подросток. И долгое время я была уверена, что передо мной изрядно побитая жизнью мать-одиночка, несчастная, давно увядшая женщина, для которой храм – единственная и не слишком действенная отдушина. Ее фигура всегда была как-то особенно уныло скрючена, голос был болезненным и слабым, лицо потухшим, платок неприятного коричневого оттенка затянут без малейшей надежды на изящество. Этой унылой картине не соответствовала только дочь женщины. Она была слишком бойкой, слишком красивой, слишком уверенной в себе и веселой для ребенка хронически несчастной матери. И вот однажды я случайно встретилась с женщиной вне храма, у общих знакомых. Она здоровается со мной, что-то спрашивает, а я стою, улыбаюсь и лихорадочно соображаю, кто это? Совсем не помню, некрасиво выходит. Тут из-за книжного шкафа выпрыгивает знакомая бойкая девочка, и ее жизнерадостная «Здрасте, тетя Лен» сразу открывает мне глаза. И я во все эти глаза смотрю на ее маму, ту самую прихожанку, которую без дочки ни за что бы не узнала. Передо мной изящная молодая женщина, веселая блондинка с красивой стрижкой, стильная и просто одетая. Позже, разумеется, выяснилось, что никакая она не мать-одиночка, а вполне довольная жизнью семейная дама с двумя или, кажется, даже тремя детьми. А потом я пришла в храм и снова вижу сутулая фигура, потухший взгляд, платок а-ля доярка. И так мне стало обидно за веру, которую человек принимает как необходимость так странно уродовать себя. Очень большое число женщин, пришедших в церковь, добровольно и поначалу с радостью берет на себя этот крест – борьбу с женственностью и красотой. Борьба с красотой поначалу становится каким-то особым видом женского духовного делания, плоды которого приносятся на аттестацию в храм – шерстяные грубые платки, странного вида юбки и едва ли не берцы вместо туфель. Впрочем, в армейских ботинках с заправленными брюками и некоторые мужчины любят ходить по храму воинственно внушительной походкой. У меня от времен церковной юности тоже сохранился дивный артефакт – широченная фланелевая юбка на резинке, сшитая руками одной монастырской трудницы. Конечно, в начале воцерковления подобный радикализм объясним и даже полезен. Для перерождения внутреннего человека действительно необходим бывает глухой внешний кокон. Четкий, как патронтаж, и темные хламиды зримо отделяют человека от его прошлого и ставят один на один перед чем-то новым, что для членов семьи соблазн, а для прежних знакомых – безумие. Без этого новоначального горения, попаляющего не только греховные привычки, но и все без разбора прежние привычки и вкусы, тлел бы с самого начала человек едва заметным огоньком теплохладности. Но горение со временем все равно притухает, падает градус покаяния, а воинственный панцирь и покаянное вретище остается. Изменив себя внешне до неузнаваемости, женщина как бы приготовила мехи новые для молодого вина новой духовной жизни. Но вот вино готово, жизнь созревает и требует выхода, требует сама творить и перевоплощать все внешнее, а мехи по-прежнему закупорены, и потихоньку скисает молодое вино, и содержание проигрывает форме. Тогда форма и становится главной, превращается в униформу. Появляются отдельные особо православные ее варианты, то на одном, то на другом приходе. Так однажды перед самой чашей меня остановила женщина средних лет и прочла мини-лекцию о том, почему крайне греховно и недопустимо приступать к таинствам, если хотя бы один волос на голове остается не закрыт платком. В самом худшем варианте это просто принимает форму эдакого раздвоения личности, примитивного фарисейства. 6 дней в неделю живу как все, а в воскресенье облекаюсь во вретище и иду в храм демонстрировать образцовую униформу образцовой христианки. Но все-таки это слишком злой и унылый взгляд на женщину в церкви. Чаще всего, я думаю, затянувшееся пристрастие к самоуродованию основано на искренних и благих побуждениях. Женщина искренне думает, что примерно таковы и есть святоотеческие пожелания скромности и целомудрия для христианок. Она действительно не сразу замечает, что под скромность маскируется безвкусное уродство, а под целомудрие – странная пришибленность. Как образец скромности, христианского достоинства и целомудрия описана замужняя Татьяна Ларина. Но, увы, Пушкин где не святой отец, кто его станет слушать? Да, апостол Павел сказал, что красота женщины не внешнее плетение волос, а сокровенное сердце человек. Но ведь про сердце есть и такое святоотеческое высказывание. У кого на сердце мир, у того и лицо цветет. Да и апостол-то говорил о том, в чем главная красота, а не о том, что красота – это вообще плохо, и с ней надо бороться всеми силами, тратя время и портя отношения с родными. Не увлекаться чрезмерно плетением волос – это не значит вообще не следить за прической. Как хорошо сказал один священник, для христианина выглядеть хорошо и опрятно полезно, ведь это способ проявить любовь и уважение к ближним, которые не нанимались жить с женщиной, победившей женственность и здравый смысл. Вообще, когда мы начинаем бороться с красотой, женственностью и со всем человеческим в себе, мы воображаем, что тем самым исполняем требования нашей веры. А между тем, такое чрезмерное гнушение человеческой природой характерно скорее для католицизма, чем для православия. Да, православие признает нашу природу порядком подпорченной после грехопадения, но оптимистично утверждает, что сам Бог по любви к человеку не возгнушался человеческой природой и стал сыном Девы. А католицизм словно брезгливо морщится и оскорбляется за Бога. Как, мол, мог он заимствовать себе тело от простой представительницы женского пола? И в 1854 году у католиков появляется догмат о непорочном зачатии Девы Марии, о ее свободе от первородного греха. То есть она в русле такого учения как бы и не совсем той природы, что прочие презренные. Так что тут, конечно, логично презренным гнушаться своей женской природой. И все же нас не гнушался Бог. Он дал нам возможность не гнобить, а преображать и очищать свою природу. Значит, есть смысл искать и уничтожать в себе только грех, а не женственность и красоту, данные женщине на радость ее мужу и детям. А тот факт, что ножом можно зарезать, заставляет нас сдерживать чувство гнева, а не выбросить ножи и резать овощи стамеской. Елена Фетисова. Несколько мыслей о женственности. И еще одна публикация с сайта православного журнала для сомневающихся «Фома». Андрей Зайцев об осуждении. Наш маленький страшный суд. Перекликается эта публикация с размышлениями протоиерея Алексея Уминского. «Каждый день я вижу, как люди в социальных сетях и в реальной жизни выносят приговоры. От френды, прекращения общения, ссоры и оскорбления стали настолько обычным делом, что никто уже не обращает на происходящее никакого внимания. Очередная ужасная новость вызывает волну комментариев и тут же смывается новой порцией взаимных обид. Во времена Маяковского конфликт был трагедией, любовная лодка разбилась о быт. Сейчас это норма. На любое сообщение набегает виртуальная или реальная толпа агрессивных критиков и быстро превращает тему в повод для ссоры и злословия. Вот в метро один человек толкнул другого, не извинился, бросил окурок и пошел по своим делам. В его голове уже вынесен приговор соседу по вагону, интернет-другу или соседу по лестничной клетке. В Римской империи христиан отправляли на смерть со словами «Вас не должно существовать». Сейчас эти фразы мы запросто видим в повседневной жизни. На прошлой неделе тысячи людей попеременно посылали проклятия на голову оппонентов, говорили о том, что христианин или церковь должны поддерживать одних и не верить другим. Просто из чувства корпоративной солидарности, политических симпатий или субъективных представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо. По себе знаю, как легко оправдать собственные промахи и как тяжело ошибки другого. Недавно епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон рассказал чудесную историю о том, чем ад отличается от рая. Представьте себе прекрасный ресторан. За богатыми столами сидят люди. Перед ними лежат ложки с длинными ручками, которыми невозможно есть самостоятельно. В аду умирают от голода, а в раю кормят друг друга. Если уйти от религии к психологии, то нашу любовь к осуждению ближних можно объяснить еще проще. Человеку изначально свойственно объяснять свои действия внешними обстоятельствами. Я был голоден и устал, поэтому не сдержался и нахамил соседу. Напротив, любые враждебные и неприятные поступки других мы связываем с чертами характера. Мой собеседник не согласен со мной, и значит, он предвзят, корыстен и лжив. Мы любим совершать наш маленький страшный суд над другими и надеемся на милосердие по отношению к нам самим. Мы всегда себе немножко подыгрываем. Я в детстве очень любил играть сам с собой в чемпионат СССР по хоккею. Рисовал табличку, с помощью кубиков определял счет матча, а потом вел свою команду к победе. Интересно, что в случае проигрыша у меня иногда находились причины перебросить кости, так что выигрывали всегда наши. Правда, иногда для этого приходилось менять сторону. В жизни поменять любимцев гораздо сложнее, потому что мы все время подыгрываем себе другими способами. С удовольствием цитируем знаменитостей, политиков, экспертов и представителей церкви, согласных с нами, и предпочитаем не замечать тех, кто говорит вещи нам неприятные. «На нашей половине поля идет дождь, а на половине соперника ярко светит солнце». Фраза из анекдота – прекрасный пример подсознательной самопредвзятости человека, его способности видеть лишь то, что он хочет. Один и тот же интернет-пользователь может говорить о неверном вердикте российского суда по отношению к одному заключенному и его объективности по отношению к другому. Затем он с легкостью клеит ярлык и с его помощью делает нужные выводы. Как можно верить человеку, сидящему за убийство, священнику Русской Православной Церкви, чиновнику, полицейскому, консерватору, либералу, верующему, атеисту? Как им можно верить? Каждое из этих определений становится основанием для приговора, для изначальной презумпции виновности, для осуждения без права обжалования. В этот момент человек превращается в дьявола. Он забывает евангельскую притчу о хозяине, простившем рабу долг в 10 тысяч талантов. Он вершит свой суд быстро и скоро, без адвокатов, допроса свидетелей, без права апелляции, а потом удивляется тому, что жизнь вокруг превратилась в настоящий ад, который он сам же и создал. Чтобы этого не происходило, стоит вспомнить историю о преподобном Пимене Великом. Однажды он пришел на литургию с маленькой корзинкой песка в руках и огромным мешком за спиной и сказал инокам: «Песок, который я вижу, — грехи других, мешок за спиной — мои собственные». С появлением интернета мешки стали заполняться особенно быстро, так что пора перестать осуждать. Лучше уж публиковать фотографии котиков. Автор этих невеселых размышлений — Андрей Зайцев, «Наш маленький страшный суд». Я думаю, что над этими размышлениями полезно будет подумать не только интернет-пользователям, которые каждый день, возможно, сталкиваются с агрессией в интернете, с предвзятостью своих оппонентов, с обидами, ссорами, разборками в интернет-пространстве, но и людям, которые не знают, что такое интернет, не знают, как им пользоваться, или просто в силу своей занятости редко сталкиваются с социальными сетями. Многие из нас слушают радио, и не только православное. Кто-то смотрит телевизор, кто-то много общается со знакомыми и клеит ярлыки на людей, осуждать их без права обжалования. Свойственно, увы, многим и многим из нас. На этом я с вами прощаюсь. До следующей встречи. Спаси и сохрани вас, Господь.
Трудно встретиться глазами с синевой бездонной и узнать закон небес непреложный. Но когда ты учишься любови истинной, невозможно не простить образ Божий. Далеко ли, близко ли проживаем, никуда не денемся в своей беспечности. Больше мы не встретимся и не поболтаем, но надо жить дальше и ждать вечности. Надо жить дальше и ждать вечности. Кто там прав, кто виноват, все уже не важно. Мы сквозь скорби и беду рассмеемся и в земной больнице лечимся отважно. В остальном вечности разберемся. Долго нам не посмотреть друг на друга и за чаем за столом не посидим. Но когда мы вырвемся из земного круга, вечности встретимся, поговорим. Вечности встретимся, поговорим. Хорошо бы нам поверить ангелам незримым, от обиды гордости не возноситься, повиниться и понять, и к себе любимым главное серьезно не относиться. Остальное ерунда, пустота, суетность, больше бы приобрести человечности и не впасть в неверие, беспросветность. Все узнаем, все поймем вечности, все узнаем, все поймем вечности, все узнаем, все поймем вечности.